каббалисты пишут. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Каббалисты пишут». Здравствуйте, доктор Михаил Айтман. Здравствуйте. На этой передаче я выбрал отрывок из статьи Рабаша «Различие между законом и судом». И эта статья приводит пример следующее. И не соберешь свой урожай, если не отделишь от него часть бедным, я Творец Всесильный. И Рабаш объясняет, что такое работа в поле, это называется вера выше знания. Что говорит Рабаш? Малхут — это вера выше знания, о чем у человека нет никакого представления, что указывает на то, что у человека нет никакого права получать знание, внутри знания. Он должен оставить это Творцу. И взять рукой означает постижение, что означает закон. Что это за закон, который называется вера выше знания, который нам Рабаш формулирует здесь? Что это за закон? Проблема в том, что невозможно это объяснить, этот закон. Потому что мы, находясь в природном ощущении реальности, когда мы родились, у нас появились разные чувства, зрение, слух, обоняние, осязание, вкусовые ощущения, которые формируют нам картину мира. Мы обнаружим вокруг себя разные явления, мы осязаем вещи, окружающие нас. И у нас есть много информационных записей от прошлых поколений. Когда я родился здесь, уже живут люди, они развивают меня, и мы передаем друг другу картину окружающего мира. Как будто, потому что это согласие между нами, что так оно и есть. И вся реальность, окружающая нас, называется окружающей реальностью внутри знания, внутри моих разума и чувств. И эта реальность раскрывается в силе притяжения, когда я постоянно притягиваю к себе для того, чтобы наполнить свое желание тем, что мне кажется хорошо. И отталкиваю своим желанием то, что мне кажется плохим. И там, где я притягиваю, там, где я отталкиваю, из этого я строю картину мира. И сейчас существует парадигма, отношения, методика иная к восприятию мира. Она состоит в том, что я не приближаю и не отдаляю то, что хорошо от меня, а приближаю и отдаляю то, что хорошо ближнему. А сам для себя я не существую. Я делаю себя ноль, и все мои силы, весь мой разум я направляю на благо ближнего. То, что хорошо для них, я к ним приближаю, то, что плохо им, я от них отдаляю. То есть я облачаюсь ближнего и действую так. Различие в том, что если я действую на себя. У меня есть желания, с которыми родился, они называются эгоизм, желание наслаждаться. Если я действую на ближнего, исходя из того, что ему хорошо, что плохо, откуда я знаю, что ему хорошо, что ему плохо? То есть здесь уже возникает... Начинаются действия, которые я не в состоянии сделать. Поэтому эти действия и это ощущение, что я не могу, кто я не могу обрести, сделать на благо ближнему, называется выше моего знания, выше моего представления. Но это не выше знания вообще, это только это знание ближнего. Выше моего знания равняется согласно знанию ближнего. Так мы и... Можем ли мы так действовать? Говорят, что это возможно. Это есть в природе такая возможность, когда мы можем перейти от восприятия реальности в парадигме эгоистической к восприятию реальности согласно знанию ближнего. Но ближний — это ближний. Я его не чувствую. Я не чувствую, что ему хорошо, что ему плохо. Я все измеряю своим эгоизмом, своей выгодой. Мне здесь требуется особая сила, которая извлекает из меня мой разум и сердце, мои желания. Я включаюсь в желания, мысли ближнего, и когда я чувствую, как я чувствовал прежде себя, я начинаю работать на его благо. И тогда получается, что, допустим, у нас есть части реальности, здесь есть несколько людей, и получается, что каждый действует, каждый входит в другого. Каждый действует на ближнего, воздействует. Это уже некое иное измерение. Да. И получается, что я один, если это я, одна единица. Но когда я вступаю в связи с другими и действую в этих связях, получается, что сейчас я в этой связи обретаю все эти мысли, желания, возможности, которые есть у всех. Потому что я вхожу с ними в контакты, в связи. Я знаю, что есть у них в разуме и в сердце. Это цепная реакция. Один включается во второго, второй в третьего. И я, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, я становлюсь, мне становится в 8 раз больше. Это не просто 8 раз, это гораздо больше. То есть это неограничено. Неограничено, потому что каждый из них становится проникается, включается в других, понимаешь? И он становится в 8 раз больше. То есть я уже включаюсь не в одного, а он уже состоит из 8, и так все. Или 10 нам легче посчитать. Получается 10. Когда мы в первый раз соединяемся, умножить на 10. И так мы приходим, если мы вновь и вновь строим связи, мы достигаем бесконечное количество возможностей связи, бесконечной возможности. Это прогрессия не ограниченная. Если я действую так, как в одиночку, по своему мнению. Это называется внутризнание. Если я выхожу из себя и действую там, где, как они хотят, это уже называется по их знанию. По их знанию. Или это равняется выше моего знания. Мне кажется, что выше знания — это непонятно, к чему это имеет отношение. Это стрелка. Что это за стрелка? Стрелка — это все, что я вывожу на других. Выше знания. Это выше знания. И какое-то имеет отношение к моему знанию. По моему знанию я действую только если я действую в своих интересах. Да, верно. Мне уже негде. То, что я привлекаю, притягиваю к себе все другие. Хочу извлечь из них выгоду. Я хочу спросить, есть ли здесь цепная реакция, когда мы говорим, если группа начинает вступать в контакты, то эти контакты каждый раз на более и более высоком уровне, 10 человек могут достичь бесконечной возможности. А силы, которые начинают пробуждаться, это один побуждает другого, и начинается, как кипяток начинает кипеть. Итак, вы объяснили нам, что такое вера выше знания, а что означает, что это закон, что он хочет нам сказать, что это закон. Если ты хочешь быть объективным и не воспринимать только то, что есть в тебе, а то, что действительно есть в реальности, ведь если мы закрываемся в нашем желании, мы не воспринимаем ничего из реальности. Мы как спящие, мы спим и видим какой-то сон, и нам кажется, что это наш мир, но это не мир, ничего. Все это формируется в нашей голове, и здесь у нас в голове есть монитор, где мы видим якобы существующий мир, но, как говорит Зоар, что наши глаза обращены в себя, и мы видим самих себя. Это если мы действуем внутри знания. А если мы выходим из себя и включаемся в желание ближнего, стараемся это сделать, и приходит помощь со стороны, которая называется свет, возвращающий к источнику. Если мы включаемся в постороннее желание, мы выходим из себя и включаемся в общее, высшее знание, внешнее, божественное. А в божественном знании мы уже раскрываем мир истины, который не подчиняется нашим внутренним явлениям, помехам, а это действительно объективная существующая реальность. Тот, кто не достигает этого знания в свете отдачи, он не видит эту реальность. Он видит разные внутренние действия, которые происходят у него внутри. Он чувствует только себя. Почему он говорит, что он должен оставить это Творцу? Что? Знание. Он оставляет Творцу. Творец вне. Что значит, это он оставляет Творцу? Его знание — это как знание Творца, что является формой отдачи. Малхут означает вера выше знания, что у человека нет никакого права получить в свое знание. Он должен оставить это Творцу. Эту часть он оставляет Творцу. Что это значит, что он оставляет это Творцу? Ну да, это называется ради отдачи. Ага. Что каждый раз, когда он обрабатывает свое поле, желание получать, он должен оставить часть, одну небольшую часть, которая будет ради отдачи. Это не на этом чертеже, это можно изобразить другой чертеж. Есть поле, и тебе можно обрабатывать его. И оставить здесь вот эту межу. Мы сказали, что это закон. Это Тора, которая относится к девяти первым, и это суд относится к человеку. Все остальное поле, которое он должен постичь внутри знания. Как сказано, не на небесах Тора, и поле, кроме межи, называется девять первых. Это называется Тора, относящаяся к человеку. То есть, как межа в поле, это Малхут, который относится только к Творцу. Это выше знания, где человек не получает, не постигает ничего. Когда мы работаем с нашим желанием получать, это желание получать. Да, Рош, Тох и Сов, мы должны понимать, какие... Должны понять, что... Есть девять первых сферот и малхут. Здесь кетер, хохма, бина, хесед, гура, тиферет, нецах, год, йесод. Это малхут. И малхут мы должны оставить. У нас нет силы работать с этим, а в девяти первых, означает работать, получать ради отдачи. Поэтому это означает, что ты оставляешь это бедным. Бедные — это те желания, у которых нет сил. И ты оставляешь это им и не трогаешь. И эта сфера также называется исправленная. Почему Тора определяется внутри знания? Он подчеркивает. Тора принадлежит человеку. Это принадлежит людям, которые получают ее внутри знания. Это различие между Торой и заповедью, потому что заповедь мы выполняем без ощущения вкуса, а по закону. А что значит внутри знания? Внутри знания означает, что мы работаем выше знания, но способны на это. Это называется высшее знание. А болевая межа мы и вообще не можем обработать. И мы оставляем это под сокращением. Тогда она исправляется сама. Когда мы изучаем в девяти, работаем в девяти первых, тогда исправляем и Малхут. Так, которое называется знание, высшее знание. Это не то знание, которое мы имеем в виду. Нет, об этом в Каббале вообще не говорится. Рабаш не говорит вообще об этом знании. Нет, ради получения, это не духовный мир, об этом не говорится. Хорошо, это немножко объясняет нам слова Рабаша. И это называется человек по имени человека и принадлежит человеку. И написано, что если стремится к Торе Творца и прилагает усилия днем и ночью, это называется Тора Творца. И работа в ней называется его Тора. Что значит? И в Торе усердствовал днем и ночью. Итак, мы видим, что Тора называется по имени человека, то есть это должно быть внутри знания. Почему есть акцент, Рабаш ставит акцент на том, что работа должна быть внутри знания? Что здесь за установка? Тора должна быть внутри знания, нужно постичь своим знанием. Даже именно когда мы работаем выше нашего эгоистического знания, мы входим в высшие знания, и тем самым мы раскрываем видение духовного мира и в новом знании, которое выше Малхут, находится под властью Бины ради отдачи. В этом знании мы раскрываем высший мир и действуем в нем. Мы раскрываем и действуем в наших реальных келим. Не то, что мы закрываем глаза, а именно поэтому у нас есть открытие глаз. Если мы — это голова человека, а это глаза его, которые смотрят внутрь. Он не видит ничего снаружи, он смотрит внутрь. Смотрит то, что происходит у него внутри, в его эгоизме. В его эгоизме. Здесь глаза, здесь нос. Он не видит ничего, что есть снаружи. Мы не видим ничего и вовне. Мы видим только внутренние наши изменения. Поэтому называется иллюзорный мир. Мы думаем, что то, что мы видим, все это находится вовне. Это восприятие реальности. Оно страшное, пока мы... И когда мы начинаем задействовать наши желания ради отдачи, отдача. Тогда мы начинаем видеть внешний мир. Это называется высший мир или мир истины. Поэтому тот, кто находится в желании получать для себя, у него есть, он закрыт. Когда вы говорите, что человек действует в направлении отдачи, начинает видеть это и это, имеется в виду, что внутри него начинают пробуждаться разные новые ощущения, новые чувства. Когда он начинает вдруг видеть, вдруг внутри него что-то появляется новое. Это называется, что он начинает видеть что-то. Это не внешнее зрение. Нет, какое внешнее зрение? Все это внутри. Рабаш подчеркивает здесь, я обратил внимание, он говорит, заповедь не дается нам по причине вкуса заповеди, а мы принимаем заповеди без всякого вкуса, а как закон, не по нашему желанию получать внутреннему. Вкусы, которые мы раскрываем, это вкусы новые. Это вкусы, которые я чувствую через ближнего, что ему на благо. Поэтому я расширяю свои органы восприятия с меня единственного до масштаба всего мира. Мое восприятие расширяется до бесконечности. Действие, которое должен произвести, чтобы постигнуть Тору, в Торе есть вкус, она постигается внутри знания. Но заповеди — это действие, которое должен сделать. У них нет вкусов. Верно? Так действие, которое должен сделать, оно без вкуса, для желания получать, да? А результат — Тора, тогда ты воспринимаешь вкусы Торы. Не просто вкусы. Языка и неба. Да как решить проблему, что у нас нет вкуса в заповедях? Нужно делать это. Все вкусы, которые ты чувствуешь через высшее знание. Когда ты именно чувствуешь каждый вкус, не так ты сейчас чувствуешь какие-то наслаждения, а ты чувствуешь их в бесконечное количество раз больше, богаче. Но при условии, что ты раскрываешь их через других. То, что он говорит, что у заповеди нет вкуса, это заранее готовит меня к тому, что действия, которые я делаю, это у них нет никакого чувства, желания получать. Я не чувствую никакого вкуса. Почему он подчеркивает это? У нас нет вкуса заповедей. Мы получаем заповеди без всякого вкуса, с точки как закон. Ты должен делать действия по отдаче выше своего знания. Но когда ты, ну, скажем, в твоей коробочке начинаешь получать вкусы, высший свет, у тебя здесь есть Рош, Тох и Сов, когда ты начинаешь получать свет, тогда, когда этот свет входит в желание получать от П, от твоего решения отдавать, света, которые распространяются снова внизу, называются Таамим, вкусы. Это вкусы Торы, вкусы Торы. Этот свет называется Тора. Тогда у тебя есть вкусы Торы. По твоей возможности их получить, здесь получить, ради отдачи. А вкусы заповедей, и нет такого, это называется вкусы заповедей, потому что то, что ты получаешь ради отдачи, называется заповедь. Это называется заповедь. Здесь кавана, намерение в голове, а здесь действие. Действие, заповедь. Но у заповедей нет вкуса, мы не чувствуем. Он говорит, у нас нет вкуса в заповедях. Мы получаем, выполняем заповеди без вкуса, а как закон. Как закон, который мы должны сделать ради отдачи, но когда ты выполняешь это, у тебя есть вкус в заповеди. Вкус Торы, вкус заповеди. Действие называется вкус заповеди, и то, что входит, и то постигаешь, называется вкус Торы. Так, подводя итог, для того, чтобы постичь, обрести высшее знание, веру в высшее знание, каким должен быть правильный подход? Включиться в ближнего и действовать по его желанию. Вот и все. Поэтому возлюби ближнего как себя. Правило. Правило, которое включает в себя всю Тору. Нет ничего другого. Если ты хочешь почувствовать высший мир Творца, сделать действия, которые влияют на выйти из вакуума, да, которые влияют на всю реальность, то то, что тебе дано, это только работать с желанием ближнего. Большое спасибо вам, Рав Дотан Михайловна, дорогие телезрители. Увидимся на других передачах. Каббалисты пишут. До свидания. Всего наилучшего.